Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит шестая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
Показав на него, Зинаида Кирилловна шепнула на ухо Марии Николаевне: «Жених моей Татьяны, Евгением звать. Летом хотят пожениться». Мария Николаевна улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой. Тут заговорил Валерий: «Дорогие друзья, мы собрались в последний раз в этом году. Что этот год нам принес? Кому радость, кому горе, кому здоровье, а кому болезнь? А кому-то он принес первую встречу со Христом. Одного такого человека я хочу вам представить, но прежде хочу немного рассказать о нем, или вернее, о ней. Как-то наш малыш заблудился, ушел далеко от дома и не мог найти дорогу назад. К счастью, он повстречал пожилую женщину из соседнего подъезда».
«Ой, да ведь это он про меня рассказывает!» — испугалась Мария Николаевна. «Ух, что же это будет?»
А Валерий, как ни в чем не бывало, продолжал. Он рассказал об их первой встрече, которая произошла благодаря Виталику, о большой дружбе их сына с ней, о первом посещении кружка по разбору Библии в их квартире и, наконец, о том, как она заболела и в больнице нашла Господа. Потом он отыскал глазами Марию Николаевну и неожиданно сказал: «А теперь я попрошу эту сестру встать». Все повернулись в ту сторону, куда смотрел Валерий, и ей ничего не оставалось делать, как встать, взяв Виталика на руки. Множество глаз смотрели на нее, и она услышала, как несколько человек громко воскликнули: «Слава Богу!» Потом она сделала то, что от себя совершенно не ожидала. Она заговорила при всех. Ей вдруг показалось, что она окружена близкими друзьями и просто должна им что-то сказать. «Я благодарна Валерию и Виктории за то, что они привели меня к Господу». Мария Николаевна не узнала собственного голоса. Он звучал как-то глухо и тихо. «Но больше всего я благодарна самому Богу, что Он нашел меня. И вам всем тоже спасибо.
Хорошо, что вы есть.
Она хотела еще что-то сказать, но у нее вдруг перехватило дыхание, и из глаз полились слезы. Она села, а со всех сторон к ней потянулись руки. Совершенно незнакомые люди улыбались и поздравляли ее. Ей опять показалось, что она их всех уже давно знает и любит. Удивительно, как это она могла до сих пор жить без этих людей? Молодой человек, который руководил хором, встал и громким голосом запел. «Радостную песнь воспойте в небесах! Блудный сын навеки возвращен!» Все встали, и десятки голосов подхватили. «С Богом примиренный, в радостных слезах, вечные объятия заключен!» Историю блудного сына Мария Николаевна знала, но песню пели для нее и о ней. Она была этим блудным сыном, вернее, заблудшей дочерью, которая в конце длинной жизни вернулась домой. Слава, слава, пойте в небесах, вторьте все земные голоса, не умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа. Песня лилась легко, радостно, было заметно, что поющие знают ее и изливают в ней всю свою радость. «Радостную песнь воспойте в небесах! Найдена пропавшая овца! Странник удаленный, мертвый во грехах, жив теперь в обители Отца!» Мария Николаевна посмотрела на Викторию. Она улыбалась, а по ее щекам текли слезы. Рядом с ней стояла Татьяна, дочь Зинаиды Кирилловны. Когда их взгляды встретились, та радостно закивала. Когда песня кончилась, все сели, но было заметно, что в зале установилась радостная атмосфера. Слово опять взял Валерий. «Друзья, давайте остаток дня проведем, не придерживаясь привычной программы. Можно рассказать что-то во славу Господа. Можно поделиться радостью, которую довелось пережить в проходящем году. Это не обязательно должно быть большое событие. Господь помогает нам и в повседневных делах. Также можно спеть или рассказать стихотворение. Сейчас еще раз поет хор, а потом приглашаем желающих.
Yeah.
После пения хора вперед вышли девочки-двойняшки. Видно было, что они очень волновались. «В этом году мы нашли Господа. Это стало самым радостным событием нашей жизни. Мы просто шли по улице и услышали голос Валеры. Вернее, Господь позвал нас через него. И вот сейчас мы хотим спеть во славу Господа песню. Вы нас извините, мы очень волнуемся, ведь мы еще никогда при людях не пели». Девушки запели, а Валерий подыграл им на гитаре. Потом звучали стихотворения, песни, свидетельства. Мария Николаевна не сводила глаз с выступавших и не замечала, как проходит время. Для нее все было ново и интересно. Одно выступление поразило ее больше всего. Вперед вышел мужчина лет 35 и с волнением в голосе заговорил: «Многие из вас меня знают, но никто не знает, каким я был до того, как уверовал. Я был грубым и злым человеком. Напившись, избивал жену, детей, даже родителей. Дошло до того, что все от меня отвернулись. И родители, и дети. А жена подала на развод. Я, конечно, мысли о разводе не допускал. Ничего, думал, никуда она от меня не денется. Только сильнее пить стал. Тут она не выдержала и написала заявление в милицию. Получил я за свое поведение 3 года. Да заодно суд и развел нас. Сижу я, значит, в колонии и планы мести вынашиваю. Однажды к нам приехала группа музыкантов. Собрались мы все в клубе, сидим и слушаем. Они песни про Бога поют и рассказывают нам о нем. Я такого еще никогда не слышал. Сначала не верил им, смеялся. Но когда стали раздавать Евангелие, взял одно. Дай, думаю, почитаю, может быть, найду что-нибудь полезное для себя. Начал я читать. И заинтересовала меня эта книга. Через некоторое время приехала другая группа христиан и тоже рассказала нам о Боге. В конце выступления один из них спросил нас, может быть, кто желает помолиться Богу и покаяться перед Ним в своих грехах? Смотрю, несколько ребят подняли руки. Потом эти люди стали приезжать к нам почти каждую неделю. Проводили беседы, раздавали книги. Первое время я посещал эти беседы от скуки. Но потом всерьез заинтересовался и решил покаяться. Коснулся Господь моего сердца. Что я чувствовал на душе, невозможно описать. Это поймет только тот, кто сам пережил подобное. Но сегодня не об этом хочу вам рассказать. Уже в заключении стал я задумываться о том, что натворил. Как провинился перед родителями, женой и детьми. Ведь любил я их и все равно обижал. Написал я им письма, в которых рассказал, что уверовал в Господа и попросил прощения. Родители мне сразу ответили: «Прощаем, дескать, тебя. Только что же это ты из одной крайности да в другую бросаешься? Был пьяницей и вдруг в святые подался. А от жены ни слуху, ни духу. Я ей еще одно письмо написал, и опять безответно. После освобождения я поселился у родителей. И в первый же вечер отправился к своей семье. Жена, увидев меня, побледнела вся. «Уйди, — говорит, — а то милицию вызову». Я ей попытался объяснить, что уже не тот, но она мне не поверила. Мужчина смолк. Видно было, что он очень волновался. Потом он вынул платок и вытер набежавшую слезу. И вот так я с тех пор и живу. И родителей посылал к ней. И Валера уже был у нее. А она ни в какую. А я чувствую в душе, что должен получить прощение у жены. Согрешил я перед ней. Моя просьба к вам, братья и сестры, помолитесь за меня и за мою жену, чтобы она тоже поверила в Господа, чтобы сама получила прощение и научилась прощать. Нет мне мира, пока не получу прощения от нее. Мужчина сел. В зале воцарилась тишина. Ее нарушил Алексей Викторович. Дорогие братья и сестры, голос его звучал, как всегда, ровно и спокойно. Когда блудный сын отправился к своему отцу, то он что сказал? «Отче, согрешил я перед небом и пред тобой». Вы заметили? Он чувствовал свою вину как перед Богом, так и перед собственным отцом. Бог хочет, чтобы мы исправляли свои грехи как перед Ним, так и перед людьми. Мы же порой считаем, подумаешь, Господь простил, а остальное не важно. Нет, дорогие, важно. Правильно просит брат. Нет ему мира, пока не получит прощения от жены и детей. Давайте мы сейчас встанем и помолимся о нем и о его жене. Будем просить Бога, чтобы он уладил эту ситуацию. Все дружно встали и начали молиться так сосредоточенно, что у Марии Николаевны появилась уверенность, что такую молитву Бог обязательно услышит. Столько его детей вместе просили о помощи. Чтобы лучше сосредоточиться, она закрыла глаза и начала молиться вслух. К своему удивлению, она обнаружила, что молитва у нее получается. Больше ничего ее не отвлекало. Молитва лилась спокойно и плавно. Нужные слова сами приходили на ум. И в который раз за этот вечер она почувствовала себя как дома. Вокруг стояли ее братья и сестры, ее родственники. Неожиданно в ее груди возникло чувство горячей любви ко всем людям. Ей захотелось всех обнять и каждому сказать что-то хорошее. Но пока она разговаривала с Богом.
За все тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. Спасение дал мне.
Домой Мария Николаевна вернулась в радостном волнении. Хотя было уже довольно поздно, она не чувствовала усталости. Виктория пригласила ее зайти к ним. Она быстро уложила Виталика спать, и они втроем, в тесном семейном кругу, как сказал Валерий, встретили наступление Нового года. Не было ни водки, ни ругани. Все прошло тихо, спокойно и доброжелательно. Впервые за долгие годы Мария Николаевна отмечала наступление Нового года не одна перед телевизором, а в кругу близких людей. Поговорили о том, о сём, а потом Валерий прочел псалом из Библии. Они помолились, и Мария Николаевна отправилась домой. Лежа в постели, она вспоминала прошедший год. Какие огромные изменения он внес в ее жизнь! Она обрела Господа, получила мир в сердце, нашла новых друзей. С Божьей помощью победила тяжелую болезнь. Закончился год таким интересным вечером среди людей, большинство из которых были ей незнакомы, но которые подарили ей столько любви и внимания. Она мысленно вернулась к сегодняшнему вечеру. Вспомнила свидетельства, стихи, попыталась напеть несколько запомнившихся мелодий. Жаль, что память у нее стала не та, что раньше. Многое забывается. Во время собрания к ней подошел Алексей Викторович и шепотом поинтересовался о ее самочувствии, пощупал пульс и вывел на несколько минут на свежий воздух. Он постоял вместе с ней, а когда они вернулись, то все расступились, и они опять смогли сесть на свое место. Хотя людей было очень много, все это прошло без привычной в такой тесноте толкотни и озлобленности. После собрания с ней заговорил мужчина, с которым она встречалась у Виктории, имя которого она никак не могла запомнить. Он поздоровался и представил ей свою жену. Она сегодня в первый раз пришла с ним на собрание. Мария Николаевна долго ворочалась в постели. Радостное возбуждение не давало ей уснуть. А надо бы! Завтра опять будет собрание. на который ей очень хотелось пойти. Такое в ее жизни было впервые. Раньше, когда она еще работала, ее приглашали на вечеринки по случаю дня рождения или новоселья у коллег. Но там веселье сводилось к пьянкам да разврату, оставлявшим неприятное чувство. После ухода на пенсию у нее возникло желание опять провести вечер в компании, поговорить, посмеяться. Но то, что она пережила на собрании, и сравнивать нельзя было с общением на вечеринках. Она сразу с первого раза стала членом большой семьи. Особенно тронули ее слова бывшего хулигана. «Бог совершенно изменил человека, а жена не верит, не хочет или не может простить. Ее можно понять. Бедная женщина, натерпелась, наверное, много за все эти годы. Как ей, неверующей, объяснить, что Господь изменяет человека и делает его новым? Трудно. Она и сама недавно еще не верила этому, скептически относилась к верующим, даже сторонилась родителей Виталика. Как бы она почувствовала себя, если бы к ней пришел просить прощения человек, который тяжело и несправедливо обидел ее? Например, ее сестра. Она испортила ее жизнь, отбила мужа. Когда Мария Николаевна вспоминала об этом, у нее всегда тяжко становилось на душе. Не любила она этих воспоминаний, но иногда не справлялась с собой, и обида на сестру снова захлестывала ее. Так и теперь. Она сама не заметила, как воспоминания о былом горе вытеснили мысли о ее чудно проведенном вечере. Она вспоминала свою любовь, замужество, радость общения с близким человеком. Она была счастлива, когда вокруг было столько горя. Слишком много надежд разбила война. Слишком много чувств остались невыплеснутыми, невостребованными. Она чувствовала себя по-особому одаренной судьбой, радовалась своему счастью, наслаждалась им, порой не могла поверить в него. Потом первые признаки охлаждения любви мужа, первые подозрения, ее вопросы, его неумелая ложь. Наконец, тот страшный день, когда она застала их вместе. Виноватые глаза мужа, наглая усмешка сестры, которая была моложе и красивее ее. Горькие бессонные ночи, мокрая от слез подушка. Она хотела было ринуться в бой за свое счастье, но потом поняла, что отвоеванное счастье не настоящее. Настоящее приходит само, оно как подарок. Насильно мил не будешь. Потом унизительная процедура развода. Отчаяние от сознания того, что она должна одна влачить свой век. Ее счастье кончилось. Судьба обошла с ней так же жестоко, как и с другими. Только почему мое счастье было разрушено руками сестры? Череда бессонных ночей, море слез. И некому было заступиться, некому утешить. Одна. На всю жизнь одна. Как же она порой проклинала своего бывшего мужа. Каких только бед не желала ему и сестре. Первое время пыталась следить за ними. Надеялась увидеть, что у них что-то не в порядке. Но ничего не замечала. Они, конечно, сторонились ее, не выносили ссор из избы, не хотели доставить ей радость своими ссорами. Мария Николаевна узнала только то, что у них родился сын. Потом она перестала видеться с ними. Остались только горькие воспоминания и жгучая обида. Сама она вскоре уехала в Саратов, где и жила по сей день, не поддерживая никаких контактов с сестрой. Иногда она завидовала людям, у которых были братья, сестры, племянники, но со временем это чувство притупилось. После измены мужа она стала осторожнее относиться к людям. По натуре доверчивая и незлопамятная, она мучительно переживала внутренний разлад. Хотелось верить людям, но полученный урок заставлял быть недоверчивой. Она замкнулась, ушла в себя. Похоронила все надежды на личное счастье и с головой ушла в работу. Мария Николаевна не заметила, как заснула. Ей снилось, что она – жена этого бывшего заключенного. Он ползал перед ней на коленях и просил прощения. Но вдруг оказалось, что это ее сестра. Она униженно хватала ее за ноги и плакала, а ее бывший муж стоял в стороне и так же, как тогда, виновато улыбался. «Простить? А по какому праву она разрушила ее жизнь? Лишила мужа? Нет, такое не прощается. Натворила, пусть помучается. Ишь, чего захотела? Простить!» Она грубо оттолкнула сестру ногой. Мария Николаевна задыхалась от злорадства. Она все сильнее пинала свою сестру и громко при этом смеялась. Вместо ее бывшего мужа рядом вдруг оказался Алексей Викторович. Он виновато улыбался и тихим голосом повторял: «Почтеннейшая! Ну, простите же, простите!» На следующее утро настроение у нее было подавленное. Сначала она не могла понять, отчего, но потом вспомнила сон и горько вздохнула. В самом деле, такого, конечно, не будет. Сестра к ней не придет. Она, наверное, по сей день радуется, что отбила мужа. Да и кто знает, где она сейчас живет. Тяжело вздохнув, Мария Николаевна начала готовиться к собранию. Как только она очутилась в теплой атмосфере молитвенного дома, ее настроение сразу улучшилось. На время она забыла свой сон и свои проблемы. Церковь отмечала начало Нового года. Опять были стихи и песни. Только свидетельств было меньше. Зато несколько коротких проповедей. Одна из них особенно коснулась ее сердца. Незнакомый молодой человек говорил о духовном росте. Людей он сравнивал с промышленными предприятиями. У них всегда есть план на будущее. что они хотят сделать, чего достигнуть. А что мы хотим достигнуть, дорогие братья и сестры? Каков наш план на наступивший год? Можно, конечно, жить как попало, самотеком, но можно поставить себе цель и стремиться к ней. Сколько таких целей указывает нам Библия? Вот, например, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе с 8 стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Павел показывает нам одну из целей, которую мы должны достигнуть. А если не достигнуть, то хотя бы приблизиться к ней в наступившем году. Люди часто раздражаются, злятся, но верующие должны отбросить эти нехорошие качества, так, как мы выбрасываем старую одежду. Верующим людям не к лицу гневаться. Или возьмем еще одно дурное проявление нашего характера – ярость. Давайте поставим себе задачу избавиться от нее. Разве хотя бы один раз в Библии говорится, что Иисус проявлял ярость? Нет. Он излучал кротость и смирение. И этого же ожидает от нас. Наша природа, дорогие друзья, по своей сути греховна. Но с помощью живущего в нас Святого Духа она может обновляться и изменяться. Последние слова сильно взволновали Марию Николаевну. Она вспомнила свой сон, ее даже в жар бросило. С какой яростью она пинала свою сестру, с каким злорадством отвергала ее просьбы. Что это было? Ярость? Был ли ее гнев справедливым? Ей была нанесена тяжелая обида. Долгие годы она огнем жгла ее сердце и требовала возмездия. Разве можно такое? Просто забыть, простить. Ну, может быть, она погорячилась во сне. Но это же был только сон. А как бы она поступила наяву? Не хочется ли ей наяву, а не во сне бить, унижать сестру, чтобы отомстить за прошлое? Услышанное взволновало Марию Николаевну, и она не могла больше слушать. Проповедь была адресована ей. Что теперь делать? Как жить? Надо ли что-то изменить в себе? Разве можно просто забыть такую обиду? Разве она виновата в случившемся? А если она не виновата, то имеет ли право держать в сердце зло на сестру? Надо будет поговорить с Викторией на эту тему, решила она. Может быть, все не так уж и страшно? Может быть, обойдется? После собрания Мария Николаевна столкнулась с бывшим заключенным, которого, как оказалось, звали Николаем. Она подала ему руку и несмело улыбнулась. Хотела сказать что-то приятное, но ничего не пришло в голову. По дороге домой она заговорила с Викторией о нем, и когда Виктория назвала его по фамилии, обнаружила, что у него та же фамилия, что и у ее бывшего мужа. Может быть, они родственники? Хотя откуда? Мир такой большой. На следующий день, когда ее волнение немного улеглось, Мария Николаевна решила разговор о своих отношениях с сестрой отложить на другой раз. С большим удовольствием Мария Николаевна продолжала посещать кружок по изучению Библии. Она обнаружила там несколько новых лиц, и в том числе Николая. Мария Николаевна невольно стала присматриваться к нему. Однофамилец нашелся. А может быть, и не только? Однажды, после окончания очередного разбора, перед тем, как расходиться по домам, она подошла к нему. «Вы меня извините, Николай, за расспросы, но меня очень взволновал ваш рассказ об отношениях с женой. Что-нибудь изменилось? Или все осталось по-старому? Еще раз извините меня и поймите правильно. Я не из любопытства спрашиваю. Я так за вас переживаю и молюсь каждый день. Все по-старому, Мария Николаевна. Никаких изменений. Прямо не знаю, что и делать. На днях опять позвонил, пытался заговорить с женой. Но она ни в какую. Не верит мне, и все. Ты, говорит, хочешь только уговорить меня вернуться, чтобы потом опять измываться. Что я только не делал. Ничего не помогает. Родители пытались ее уговорить. Сестра к ней ходила. Тоже бесполезно. А я забыть ее не могу. Хочу, чтобы поверила мне и простила. А вы не пробовали через детей подойти к ней? Дети, наверное, скучают по отцу. Ой, что вы! Она меня к ним близко не подпускает. Милиции грозится. Молюсь день и ночь, чтобы Господь помог. Вся надежда только на Него. Спасибо и вам за ваши молитвы. Скажите, Николай, а вы здесь родились? Мария Николаевна сама удивилась, почему вдруг спросила об этом. Николай отрицательно покачал головой и сказал, что его родина – Александров, город, в котором она провела свою молодость, юность, который когда-то с горечью в сердце покинула и в который никогда больше не возвращалась. «А как ваших родителей звать?» «Вы знаете, я ведь тоже оттуда родом. Может быть, я их знаю?» «Маму звать Валентиной Николаевной, а отца – Василием Петровичем». Мария Николаевна услышала то, что она очень боялась услышать. Перед ней стоял ее племянник. Ее бросило в жар, и даже голова закружилась. «Скажите, Николай, а у вашей матери есть сестра? Может быть, я ее знаю? У матери есть какие-то родственники, но она об этом никогда не говорит. Может быть, и сестра. Когда-то по молодости они поссорились и с тех пор не встречались. Моя сестра и я пытались несколько раз узнать об этой истории, но мама не захотела». «Так вы что, знаете моих родителей?» «Может быть, знаю. Но это было так давно. А они все там же живут?» «Нет, уже давно перебрались в Саратов. Живут в новом микрорайоне, на другом берегу Волги». Мария Николаевна попрощалась и пошла домой.
Что же это Бог со мной замыслил? Свел меня с племянником-уголовником. К чему это, Виктория? Ничего не пойму. Хоть вы мне объясните и подскажите. Что делать? Извелась я вся. Мария Николаевна сидела у Виктории на кухне. Рядом с ней возился Виталик и всем своим видом высказывал неудовольствие тем, что бабушка занята не им. «Не знаю, Мария Николаевна, пути Господни неисповедимы. Какая-то цель у него с вами, а, возможно, и с вашими родственниками есть. Может быть, он хочет вас с ними примирить?» «Нас примирить? Нет, никогда!» Мария Николаевна выпрямилась и внутренне напряглась. «Если бы вы знали, сколько боли они мне причинили, всю жизнь разрушили!» «Нет, Виктория, это невозможно! Пусть они живут сами по себе, не хочу их видеть и слышать!» «Мария Николаевна, голубушка, вы не расстраивайтесь! Бог не станет возлагать на вас ношу, которую вы не в состоянии нести, не заставит вас делать то, к чему вы еще не готовы. Конечно, сестра причинила вам много горя, но ведь вам-то Господь все простил. Да как меня можно сравнивать с ней? Я ни у кого мужей не отбивала, семьи не разрушала. А вы думаете, что тяжесть греха имеет какое-то значение в глазах Бога? Все мы грешники перед Ним. Нет ни одного праведного человека в мире. Но Бог прощает все грехи, невзирая на их тяжесть. Ну, то Бог, а то я. Мария Николаевна отлично понимала, что заняла неправильную позицию. Но она просто не могла перебороть себя. В ней что-то было, что она не могла или не хотела преодолеть. Возможно, Виктория и права, но не хочет она и не может прямо сейчас взять да простить. Пусть сестра помучается, как она в свое время. Мария Николаевна, вы знаете, что об этом написано в Библии? Вам молитва «Отче наш» знакома? Мария Николаевна кивнула. Там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вы понимаете? Бог нам прощает так, как мы прощаем тем, кто виноват перед нами. Если мы не прощаем, то и Господь нам не может простить. «Так это значит, что Бог меня не простил? А когда я в больнице каялась, то вы мне сами говорили, что Господь мне все простил. Что же теперь получается? Я не прощена?» «Конечно, вы получили прощение от Бога. Вы Его дитя. Теперь Он хочет, чтобы вы привели свою жизнь в порядок, чтобы вы извинились перед теми, перед кем виноваты, и простили тех, кто виноват перед вами. Бог хочет, чтобы мы возрастали в святости и становились совершеннее, то есть лучше». «Не знаю, Виктория. Все это правильно. Но трудно мне так поступить. Не готова я еще к этому. Может быть, позже. Но не сейчас прощу сестру. Племянника мне жаль. Он не виноват, что его родители так поступили. Хотя, когда я узнала, кто он такой, так все же немного позлорадствовала. Так, дескать, вам и надо, что сыночек мучается. Горе сплошное. Сам Николай человек хороший, а жизнь у него такая неудачная. Он сам-то знает, что вы его тетя. Нет, ничего ему не сказала. Может быть, когда-нибудь потом. А сейчас не стоит. Смотрите, Николаем его назвали в честь деда, моего отца. Мария Николаевна смолкла, задумалась. На лице появилась чуть заметная улыбка. Ее рука гладила головку Виталика. Еще один родственник появился. Да еще какой! На следующий день вечером к Марии Николаевне вдруг пришел Николай. «Здравствуйте, Мария Николаевна! Можно к вам?» «Конечно! Проходите!» Мария Николаевна от такой неожиданности немного растерялась. «Зашли!» Сели. «Мария Николаевна, я вчера был у родителей и, между прочим, заговорил о знакомстве с вами. Рассказал и о том, что вы земляки. Так вы знаете, что с моей матерью случилось? Стоило мне назвать ваше имя, так она чуть в обморок не упала. Старалась виду не показать, но я заметил». Начала расспрашивать о вас. А я что? Кроме имени больше ничего и не знаю. Пытался я выпытать у матери, в чем дело. Но она ни в какую. Только попросила меня сторониться вас. Почему? Не знаю. Но чувствую, что должен узнать. Может быть, вы расскажете, в чем дело?
Вы прослушали чтение шестой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!